В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 26 марта. Свидавцкий, инвалид Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Семья Зураба Жвания сделала заявление перед журналистами. Лидеры ЕС и США едины во мнении по поводу действий России. Итоги визита Тибилова в Москву. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях. Лидеры ЕС и США остаются едины во мнении о неприемлемости действий российских властей. Всемирный банк заявил, что присоединение Кремлем Крыма может привести к рецессии в России. В Турции суд постановил разблокировать доступ к социальной сети Twitter. Лидеры ЕС и США по итогам прошедших в среду переговоров в Брюсселе заявили, что остаются едины во мнении о неприемлемости действий российских властей в отношении Украины. В 21 веке невозможно мириться с тем, что одно сильное государство завладевает частью другой страны, сказал глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, подчеркнув, что неприемлемые шаги будут иметь серьезные последствия. Президент США Барак Обама, выступая на совместной с Баррозу пресс-конференции, сказал, что если Россия продолжит заданный курс в отношении Украины, санкции против Москвы будут ужесточены, и это отразится на российской экономике. Россия осталась одна, добавил Обама, но, по его словам, у Москвы все еще есть возможность вместе с Украиной и мировым сообществом способствовать снятию напряженности, используя дипломатию. Баррозу, Обама и третий участник пресс-конференции глава Европейского совета Херман ван Ромпей отметили крепкие связи между Соединенными Штатами и Европой, подчеркнув, что последние решения Москвы по Крыму лишь упрочили эти отношения. «Те, кто полагал, что действия России вобьют клин между США и Европой, просчитались», — сказал Обама. На его переговорах с членами европейского руководства значительное внимание было уделено сотрудничеству в сфере энергетики. По словам Барака Обамы, находящийся в стадии обсуждения трансатлантический торговый договор даст США больше возможностей по транспортировке сжиженного природного газа в Европу и тем самым поможет снизить энергетическую зависимость европейских стран от поставок из России. Всемирный банк заявил, что присоединение Кремлем Крыма может привести к рецессии в России. В годовом отчете банка говорится, что если США и Евросоюз ведут торговые санкции против России, в 2014 году ее ВВП может сократиться на 1,8%. Но даже в случае отсутствия санкций, по мнению экспертов банка, экономический рост России в этом году составит лишь 1,1%, что на 0,2% меньше, чем в прошлом году. По данным Всемирного банка, за первые три месяца текущего года из России были выведены 70 миллиардов долларов. Это больше, чем за весь прошлый год. Уже введенные США и ЕС санкции против Москвы за аннексию Крыма привели к снижению прогноза кредитного рейтинга России со стабильного до негативного. Наблюдается падение котировок российских акций.
Эхо Кавказа. Новости.
На Украине, по последним данным социологов, среди потенциальных кандидатов в президенты лидирует депутат Верховной Рады, миллиардер Петр Порошенко. Согласно информации Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», Киевского международного института социологии, социологической группы «Рейтинг» и Центра Разумкова, за Порошенко готовы проголосовать почти 25% жителей Украины. На втором месте лидер партии «Удар» Виталий Кличко, около 9%. На третьем лидер «Батьківщина» экс-премьер Юлия Тимошенко, 8,2%. За лидера националистической партии «Свобода» Олега Тягнебока готовы проголосовать 1,7% избирателей. За лидера радикальных националистов правого сектора Дмитрия Яроша 0,9%. Президентские выборы на Украине намечены на 25 мая. В рейтинге партии лидирует Батьковщина Юлии Тимошенко и партия «Солидарность» Петра Порошенко, соответственно, 15% и 14,9%. На третьей позиции «Удар» Виталия Кличко, 11,3%. Далее следует партия регионов, 10,5%, и коммунистическая партия, почти 5%. Партию «Свобода» поддерживает 3,5% избирателей, правый сектор – 1,8%. В Турции суд постановил разблокировать доступ к социальной сети Twitter. Пока не ясно, станет ли это решение обязательным для ведомства по вопросам телекоммуникаций, которое ввело запрет на пользование Twitter'ом 5 дней назад, обвинив провайдера в невыполнении решения суда о удалении контента. Перед этим премьер-министр Реджеп Эрдоган выразил намерение уничтожить Twitter на корню, после того, как в сети появились анонимные ссылки на записи телефонных разговоров, свидетельствующих о возможной причастности членов правительства Эрдогана коррупции. Премьер назвал это частью политического заговора с целью его отстранения от власти в преддверии местных выборов, которые пройдут 30 марта. Запрет вызвал бурное возмущение общественности. Правозащитники и ведущая оппозиционная партия заявила о ограничении права на свободу слова и доступа к информации. Даже президент Турции Абдулла Гюль выразил в Твиттере свое несогласие с запретом. На судебном процессе в Нью-Йорке коллегия из 12 присяжных признала зятя бывшего лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена виновным в терроризме. Присяжные признали вину Сулеймана Абу-Гейта по трем пунктам, выдвинутым прокуратурой. Речь идет, в частности, о заговоре с целью убийства американских граждан и оказания поддержки Аль-Каиде. Подсудимому, который был задержан год назад в Иордании, грозит пожизненное заключение. Некоторое время Абу-Гейт исполнял обязанности пресс-секретаря Аль-Каиды. После терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке он самый высокопоставленный член этой террористической сети, которого судят в США.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. События в регионе в кратком выпуске. В середине часа о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. И начнем мы с главной международной новости. Лидеры ЕС и США по итогам прошедших сегодня переговоров в Брюсселе заявили, что остаются едины во мнении о неприемлемости действий российских властей в отношении Украины. Андрей Шары побеседовал по телефону с брюссельским корреспондентом Виктором Анучко.
Украина и действия России в Крыму и отношения Соединенных Штатов, Евросоюза с Россией занимали значительную часть в заявлениях лидеров. Наверное, можно выразить словами Обамы, который сказал, что позиции Евросоюза и Соединенных Штатов по Украине совпадает. Страны Европейского Союза едины в своей позиции по этому вопросу и едины страны НАТО. Как европейская сторона, так и Соединенные Штаты заявили, что могут ввести дополнительные санкции, в том числе экономические, если Россия предпримет новые шаги по усилению эскалации в регионе.
По вашим оценкам, Виктор, риторика в сторону ужесточения или смягчается градус дискуссии?
Если сравнивать с содержанием прошедшего саммита Европейского Союза, заседания министров иностранных дел Европейского Союза, которые также обсуждали Украину и отношения с Россией, никакой дополнительной напряженности не чувствуется. Держится примерно тот же самый уровень.
Украина может рассчитывать на заметное действенное расширение сотрудничества с США и Европейским Союзом?
Сегодня повторили то, что уже было известно. Украина может рассчитывать на расширение экономических связей с Европейским Союзом за счет создания зоны свободной торговли, когда будет подписан полный текст соглашения об ассоциации Украина-Европейский Союз, и временно будут введены так называемые односторонние меры в торговле между Европейским Союзом и Украиной, которые снизят и в некоторых случаях отменят таможенное обложение для торговли украинскими товарами с Европой. Рассчитывают, что это может поддержать на первом первых порах украинскую экономику. Ну и кроме того, обе стороны в данном вопросе, и Соединенные Штаты, и Европейский Союз, продолжают выступать за поддержку Украины Международным валютным фондом.
Помимо российско-украинского кризиса, в повестке дня отношений Европейского Союза и США довольно много вопросов, в том числе и конструктивно нерешенных, скажем так. Речь шла о расширении, скажем, экономического сотрудничества на этом саммите.
Если имеется в виду продолжение дискуссии по зоне свободной торговли между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, по так называемому торгово-инвестиционному соглашению, работа предстоит еще огромная. Я не думаю, что за этот короткий период они смогли о чем-то конкретно договориться и продвинуться, но, как заявил накануне этого заседания один высокопоставленный европейский чиновник, выступая перед журналистами, то, что лидеры непосредственно не смогут обсудить некоторые конкретные важные вопросы этих отношений, не означает, что ничего не делается. Работа на экспертном техническом уровне идет, и по его утверждению есть определенное продвижение. Тем не менее, говорить, что был какой-то прорыв, не приходится.
С Виктором Анучко беседовал Андрей Шарый. Сегодня семья Зураба Жвани обратилась к грузинским политикам с просьбой прекратить спекуляции вокруг темы убийства бывшего премьер-министра. С таким заявлением они решили выступить после вчерашнего интервью Михаила Саакашвили, в котором он обвинил жену Жвани в вымогательстве денег взамен на молчание о причинах смерти ее супруга. Вдова категорически отрицает эти обвинения. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Все последние дни родственники и члены семьи Жвани избегали журналистов. Они не хотели комментировать появление видеоролика с фотографиями тела экс-премьера. Он появился в интернете неделю назад. Сегодня родные были вынуждены нарушить молчание. Десятки репортеров набились в ту самую небольшую двухкомнатную квартиру, в которой Жвани провел детские годы. Все с нетерпением ждали, что скажут члены семьи. Первой к приглашенным обратилась мать, Рема Жвани. Пожилая женщина сразу дала понять, что появилась перед видеокамерой в первый и последний раз в своей жизни, только для того, чтобы прекратить спекуляции вокруг причин смерти ее сына.
«Я вас умоляю, не продолжайте эту кампанию. Это ужасная травма для семьи и детей Зуры. Я вас очень прошу»,
умоляла мать. Выступить с этим заявлением ей пришлось после вчерашнего интервью Михаила Саакашвили. В эфире телекомпании «Рустави-2» он обвинил жену Жвани, Нино Кадагидзе, в вымогательстве. По его словам, она требовала у него деньги взамен на молчание и отказ от выяснения причин смерти ее супруга. Саакашвили рассказал об одной из его встреч с женой Жвани.
«Никогда не забуду то, что она мне тогда сказала. Ты же знаешь, что у Зуры, как у любого политика, водились большие деньги. Я ей ответил, что я сам политик, и у меня никаких денег нет. И у Зуры их не было. Она сказала, что один человек ей сообщил о какой-то большой сумме, которую передал ему за 2 дня до случившегося. Я пытаюсь хотя бы часть этих денег сейчас вернуть, говорила она. Может быть, это охранники, их взяли до того, как мы пришли».
Саакашвили категорически опроверг свою причастность к смерти Жвани. «Более того, сказал он, скрывать в этом деле абсолютно нечего. И это, уверен он, подтвердит эксгумация тела бывшего премьера. От публикации документов официального следствия, сказал Саакашвили, прошлое правительство предпочло отказаться, так как во всей этой истории есть кое-какие, как он сказал, деликатные моменты». Гогла Жвани, брат экс-премьера, сказал сегодня журналистам, что он устал от намеков на нетрадиционную сексуальную ориентацию Зураба Жвани.
«Разговоры о так называемых деликатных темах были с самого начала. Так бывает, ведь это излюбленный метод советских спецслужб и их местных преемников, к которым они прибегают, чтобы лишить людей желания копаться в деле. Мы вот в этом доме родились и выросли, в одной спальне жили 25 лет, пока я не женился. Так что, когда поползли подобные слухи, для меня это стало признаком того, что в этом деле что-то нечисто»,
сказал Гогла Жвани. Он и жена погибшего премьера рассказали журналистам о том, с какими проблемами им приходилось сталкиваться, пока они вели собственное расследование. В течение течение 9 лет Нино Кадагидзе обивала пороги самых разных кабинетов. Прошлый министр юстиции, по ее словам, категорически отказывался подшивать к делу некоторые доказательства насильственной смерти ее супруга. Например, фотографию с раной под нижней губой Джвания. Кадагидзе сказала, что первое время верила Саакашвили и пыталась найти у него поддержку. Во время одной из встреч, сказала она, речь действительно шла о деньгах. Только она их у бывшего президента не просила. Кадагидзе сказала, что по одной из версий, Джвания могли убить его собственные охранники, чтобы унести из сейфа погибшего большую сумму денег и личные вещи.
Этот ажиотаж поднимают с единственной целью – отвлечь следователей от работы по существенным вопросам, заставить их перевести внимание на какие-то скандальные темы. С одной стороны, это мешает ходу следствия, а второе – тем самым некоторые пытаются создать себе прикрытие, будто они жертвы политического преследования. Никакого преступления совершено не было,
сказала Кадагидзе. Фотографии, появившиеся в интернете неделю назад, по ее сведениям, были обнаружены после смены правительства в стране. В сейфе бывшего главного прокурора нашли многочасовую видеопленку, о которой никто раньше не знал. Она не фигурировала в материалах следствия. Кроме этого, члены семьи сообщили, что за последние месяцы были найдены и другие доказательства того, что это не было несчастным случаем. Расследование, по их словам, находится в финальной стадии. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Генеральная прокуратура Грузии отказывается возбудить уголовное дело против собственных сотрудников по подозрению в причастности к смерти Шалвы Татухашвили. Сын генерала Гоги Татухашвили проходил свидетелем по делу Бачуа Халая. 24 марта он был обнаружен мертвым в собственном доме. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
О том, что Шалву Татухашвили следователи пытают во время допроса, его отец говорил еще за месяц до смерти сына. Бывший командующий внутренними войсками генерал-лейтенант Гоги Татухашвили писал на своей странице в соцсети Facebook о том, что Шалва принимает психотропные препараты, и физическое воздействие на него может привести к летальному исходу. Официальной причиной смерти была названа остановка сердца. Вчера супруга бывшего министра обороны Ани Надарейшвили в подробностях рассказала журналистам о том, как пытали Шалву Татухашвили. Заставляли подписаться под показаниями против Ахалая.
Его окунали в воду головой, стреляли возле уха, грозили сбить на автомобиле его малолетнего ребенка, когда тот будет возвращаться из школы. Эти пытки и угрозы осуществляли следователи Тбилисской прокуратуры Давид Зналашвили и Гурген Гилаури.
Между тем, в прокуратуре отказались расследовать причастность упомянутых Надарейшвили следователей к смерти Татухашвили. Как пояснил адвокат семьи Халая Гога Униани, следственные органы согласны лишь на служебную проверку.
Нам сказали, что прокуратура не станет вести расследование. Мы возразили, поскольку по Уголовному кодексу расследование должно начаться с того момента, как в прокуратуру поступает сообщение о совершенном преступлении, а служебная проверка здесь ни при чем. Но нас не стали слушать.
Прокуратура действительно была обязана возбудить уголовное дело, подтверждает в разговоре со мной член Ассоциации молодых юристов Михаил Гугадзе.
Служебную проверку внутри ведомства осуществляют в том случае, когда провинность сотрудников при исполнении их обязанностей незначительна. Но когда речь идет о возможном совершении тяжкого преступления, когда семья погибшего готова предоставить следствию информацию, ограничиваться служебной проверкой по закону нельзя.
Депутат от национального движения Ирма Надирашвили назвала эти действия прокуратуры избирательным правосудием. По ее словам, следственные органы занимаются только теми делами, в раскрытии которых они заинтересованы. Эксперт Вахтанг Дзабирадзе с такой формулировкой не согласен. По его мнению, нынешняя власть справедливо отбирает те дела, на которые необходимо пролить свет в первую очередь. Однако это не освобождает прокуратуру от обязанности реагировать на информацию о возможных пытках со стороны ее сотрудников.
Когда в прокуратуру вызывают кого-либо из членов национального движения, все говорят одно и то же, что это политическое преследование, что в стране царит избирательное правосудие. Не исключение и дело Халая. Тем не менее, если существует информация о том, что смерть Татухашвили повлекли неправомерные действия следователей, прокуратура должна возбудить уголовное дело.
По мнению Вахтанга Дзабирадзе, прокуратура должна действовать вдвойне оперативно в случаях с членами или сторонниками национального движения. В противном случае грузинское общество разуверится в намерениях правящей партии восстановить справедливость в стране. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Итак, традиционно по средам наша постоянная рубрика «Не круглый стол». Рядом со мной в студии прямого эфира находится Кетти Бочуришвили. Кетти, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Саша, спасибо. Сегодня мы вернемся к вчерашнему интервью президента Михаила Саакашвили телеканалу «Рустави-2» и ко всему, что вытекает из этого интервью. И гостями нашего «Некруглого стола» будут политолог Марина Мусхелишвили и эксперт Торнике Шарашинидзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Калбатуна Марина, у меня к вам первый вопрос. Какое вообще впечатление на вас произвело это интервью? Вы услышали от бывшего государственного мужа что-нибудь, что ответило хотя бы на некоторые вопросы, которые есть у следствия, ну и, в общем, у общества в первую очередь? Для чего, на ваш взгляд, президент решил вчера дать это интервью?
Честно говоря, я интервью не слушала. Давно уже не слушаю выступления этого так называемого государственного деятеля, но, конечно, информацию знаю, потому что многие выдержки из этого интервью публиковались, комментировались и так далее. Интервью – это ответ на запрос прокуратуры, которая хочет допросить Михаила Саакашвили в качестве свидетеля. Интервью, так сказать, служило, по-видимому, тому, чтобы Михаил Саакашвили не просто сказал бы, что он не приедет и не будет отвечать прокуратуре, а то, что он, так сказать, по всем этим вопросам выдал очередную порцию совершенно невероятной информации обществу и, так сказать, выразил свое отношение к этой власти. Вот, в принципе, это то, для чего было это интервью, которое очередной раз будоражило, конечно, грузинское общество и очередной раз напомнило ему, кто был нашим президентом и с кем мы имели дело столько лет.
По-вашему, кому надо было сливать новые материалы о смерти Зураба Жвани? Звучат много мнений, но хотелось бы узнать и о вашей позиции. Вы тоже считаете, что все это приберегли к началу предвыборной кампании?
Я не думаю, что это связано с предвыборной кампанией. Хотя, конечно, вялую предвыборную кампанию очень оживило это выступление Саакашвили и вся эта история. В результате, конечно, народ, избиратели более активно пойдут голосовать за грузинскую мечту, безусловно. Но я думаю, что вот активизация властей в отношении Михаила Саакашвили скорее связана с активизацией Саакашвили на политической арене, с тем, что он, так сказать, прервал период пассивности и молчания и, так сказать, вновь появился на политическом горизонте. Скорее, власти пытаются представить все это так, что вот просто это так совпало, но я не думаю, что это так. Мое мнение – это то, что вялое течение расследования очень громких дел, на которые общество ждало очень долго правдивых ответов и было очень недовольно пассивностью властей, было вызвано тем, что власти, так сказать, не хотели расследовать эти дела в тот период, когда Саакашвили, так сказать, вел себя сдержанно. Но активизация Саакашвили в ответ вызвала активизацию расследования прокуратуры. Мое мнение такое.
Спасибо. А Баденотурнике, я бы тот же вопрос хотела задать вам.
Ну, в чем заключается активизация Саакашвили? Он в основном появился в Украине, как мы знаем, сторонником, так сказать, Мейдана. Если из-за этого сейчас, так сказать, его решили допросить, то это, по-моему, очень хорошо характеризует нашу политику. Ну, в чем дело? Саакашвили там вчера дал интервью. А я думаю, что он поразмыслил о том, что вот его вызвали на допрос, он отказался ехать в Грузию, объяснил за тем, что он не собирается, так сказать, участвовать в играх Владимира Путина. Он, скорее всего, имел очень хорошую возможность объявить во всеуслышание, что вот, давайте, я буду давать вам показания по скайпу, и чтобы это все видели, все телевидели это освещали. На это почему-то он не пошел. Но потом, скорее всего, он решил, что давайте я вот, раз отказался давать показания, я дам интервью, и там все расскажу, в том числе и про дело Жвания. У меня нет иллюзий и ожидания, что вот дело Жвани, так сказать, в конце концов мы получим ответ. Потому что вот Саакашвили давно говорит, что там есть, ребята, расследование провела ФБР, есть заключение ФБР. Вы хотите верить им, хотите не верить. Если не верите, пожалуйста, вы расследуйте это дело. А уже прошло 17 месяцев, как мечта находится у власти. Пока что мы слышим обещание, вот завтра, нет, послезавтра мы раскроем дело Жвания. Нет, потом еще послезавтра, потом вот на днях случилось то, что кто-то выкинул на Ютубе, значит, фото Жвания.
Простите, Баденотурнике, я хотела бы, чтобы вы уточнили, вы считаете, что они не в состоянии это расследовать или не хотят этого делать?
Я не знаю. Скорее всего, кое-кто был уверен, что Жвания, так сказать, убили, что это можно показать, можно это расследовать. Скорее всего, не удается найти никаких, так сказать, пока что улик не удается найти, скорее всего. И вот расследование это официальное место. А ведь обещание было дано по то, что вот мы дело Жвания расследуем, расскажем всю правду, пока что этого не видно. Но вместо этого мы выйдем иногда там фото на Ютубе или видео на Ютубе, потом снова раскручивается расследование, спекуляция. Но пока что, к сожалению, этого ничего не приводит. Кроме того, что статьи накаляются в обществе, потом на допрос вызывают президента. И то, что вот Саакашвили отказался, что не приедет в Грузию, объясняется тем, он объяснил тем, что вот, ребята, это просто не мой допрос, вы сейчас занимаетесь допросом не только меня, но и там бендуки вызвали на допрос, потом задержали там членов охраны Жвания. Вот на этом фоне, конечно, у него была причина сказать, что вот, ребята, это не правосудие, это избирательное право. Если бы вызвал бы только Саакашвили, и фон был бы другим, вот, не вызвали бы Бендукидзе, членов охраны Жвания, тогда у него не было, повода отказаться от этого.
Спасибо. Да. Калбатыну Марина, Михаил Саакашвили говорил о том, что скоро вернется не только в Грузию, но и в Россию. Вот как вы расцениваете эти слова? Можно ли говорить о том, что нацдвижение поднимает свой рейтинг, в то время как, ну, будем говорить прямо, недовольство новыми властями в обществе растет? И я как раз отвечаю на то, что, то есть, каким-то образом вхожу в полемику с вами о том, что именно сейчас пойдет голосовать за грузинскую мечту население более активно. Вы действительно думаете, что дело Зураба Жвания думаете ли вы, что дело Зураба Жвания подброшено и сейчас для того, чтобы повысить свой рейтинг, я имею в виду грузинскую мечту?
Ну, давайте взглянем на настроение населения. Население считает, что лидеры национального движения должны отвечать за свои действия по всей строгости закона и что это должно быть расследование. Это мнение большинства населения. Недовольство населения действующей властью в значительной степени, не только, конечно, потому что есть и экономические составляющие, но в значительной степени связано с тем, что не расследовались те дела и те обвинения, которые существуют в обществе по отношению к национальному движению. Это избирательное право, так называемое, которым апеллирует национальное движение, действительно, можно сказать, существует, но совершенно с обратным знаком. Потому что, по мнению населения, именно пассивность властей, пассивность прокуратуры и нежелание, недостаточная политическая воля правительства привела к тому, что расследование очень многих и очень громких дел, по которому у населения очень большие вопросы, не было проведено вовремя и в должной степени. Сейчас накопилось много, не то не одно и не два, много дел, по которым, так сказать, можно призвать к ответу национальное движение.
Халбатуна Марина, простите, у нас чуть-чуть остается времени, и в качестве резюме, если можно.
Да. Так что я считаю, что власти сейчас пытаются наверстать упущенное и активизировать свои действия в этом направлении. Лучше поздно, чем никогда, конечно, но, конечно, все это продвигается действительно очень медленно.
Большое спасибо. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси были эксперт Торнике Шарашенидзе и его коллега Марина Мусхелишвили.
С ними беседовала Кетти Бучеришвили. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси сухом Яцхенвале 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно в это время с региональными новостями, Любовь Баматова.
Сегодня, 26 марта, проходит 27-й раунд дискуссий по безопасности в Закавказье. Как сообщил информагентство РЕС, полпред главы самопровозглашенной Республики Южной Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Мураджоев. Как и на предыдущих раундах дискуссий, основным вопросом повестки дня по-прежнему стоит вопрос обеспечения безопасности Южной Осетии и Абхазии со стороны Грузии. Юго-осетинская делегация поставила вопрос о принятии всеми участниками дискуссий заявление о приверженности принципу неприменения силы, отметил Джиоев. Кроме того, по словам полпреда, в ходе 27-го раунда планируется обсудить вопросы безопасности вдоль де-факто границ Южной Осетии и Абхазии. Он добавил, что стороны также намерены обсудить вопросы, связанные с освобождением граждан Южной Осетии, находящимся в местах лишения свободы в Грузии, а также вопросы без вести пропавших граждан республики. Семья бывшего премьер-министра Грузии согласна на эксгумацию тела Зураба Жвани в случае необходимости. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции 26 марта заявила его супруга Нино Кадагидзе. На первом этапе расследования я не видела распространенные фото и видеоматериалы. Единственное фото, которое попало в материалы дела, было то, на котором были видны повреждения в области губы, рассказала Кадагидзе. Она заверила, что никого не просила воздерживаться от публикации фотоматериалов, имевшихся в деле, так как на стадии расследования, как правило, материалы не публикуются, исходя из интересов следствия. По ее словам, когда ее привели в квартиру, где было обнаружено тело Зураба Жвани, единственное, что она видела, было то, что Жвани мертв. Остальное я не помню, сказала она, заявив, что сейчас идет разговор о необходимости проведения повторной экспертизы. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, говоря о возвращении в Грузию в ходе интервью грузинской телекомпании «Рустави-2», заявил, что это произойдет гораздо раньше, чем представляет себе Иванишвили. «Когда я включился в события на Украине, я несколько раз приезжал туда и выступал перед сотнями, тысячами людей. Знаю, что Путин тогда дал задание Януковичу «Убери», мол, откуда Саакашвили и еще некоторых», подчеркнул.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня из рабочей поездки в Москву возвращаются президент самопроглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов и члены югоосетинского правительства, которые принимали участие в очередном заседании российско-югоосетинском межправкомиссии. О некоторых итогах этой поездки материал Мурата Гухимухова.
Только сегодня стали известны некоторые подробности встречи Леонида Тибилова с главой администрации президента России Сергеем Ивановым и заседания Российско-Югоосетинской межправительственной комиссии. Известно, что Владислав Сурков не принимал участия во встрече с югоосетинскими партнерами, что выглядит довольно странно, учитывая, что он является куратором республики. Московские эксперты утверждают, что Суркову снова грозит опала, по слухам, из-за каких-то неудач на украинском направлении. И, кто знает, может быть, у южных осетин и абхазов в скором времени появится новый куратор. Пока, судя по всему, это направление контролирует сам глава администрации Сергей Иванов. По уверениям московских экспертов, на встрече Иванова и Тибилова, среди прочего, обсуждалась перспектива предстоящих выборов в югоосетинский парламент. По словам российского эксперта Евгения Крутикова, вполне понятна заинтересованность партнеров, чтобы эти выборы не переросли в очередной политический кризис, как это было в 2011 году.
Ситуация осложняется тем, что, во-первых, вокруг выборов не до конца легитимное юридическое поле, и, конечно же, никому бы не хотелось, чтобы результаты этих выборов были бы поставлены под сомнение по какому-либо формальному, там, юридическому, какому-либо еще предлогу. Никто совершенно не хочет, чтобы эти выборы переросли в какие-то склоки, не дай бог, майданизацию всего этого. Ну, верится в это, конечно, с трудом, но надо устранить саму опасность того, что возникнет какая-нибудь такая вот юридическая сложность.
По мнению Евгения Крутикова, предлогом для обжалования итога выборов может стать и неясность с двумя народными партиями. Следует также обратить внимание, что в законе не прописано, как образуются блоки между различными партиями и многое другое. По мнению эксперта, вызывает много вопросов и то, как будут складываться отношения президента со следующим парламентом. Как это может отразиться на взаимодействии Южной Осетии и России, говорит Евгений Крутиков.
Может так сложиться, что у президента не будет никакой опоры своей в новом составе парламента. И каким образом решать проблему дальнейшую, например, с утверждением бюджетов и прочих вещей, связанных с взаимоотношениями с Российской Федерацией, это да, это проблема.
То есть, судя по всему, Москва берет на себя опеку над предстоящей избирательной кампанией и часть забот по гармонизации отношений между югоосетинскими ветвями власти. Что касается заседания межправкомиссии, то ее председателя, вице-премьер Александр Хлопонин, пообещал финансовую помощь республике в 2014 году в размере 2 миллиарда 857 миллионов рублей, и это без учета переходящего остатка с 2013 года. В своем выступлении Александр Хлопонин указал на необходимость развития реального сектора экономики в Южной Осетии, увеличения собственных доходов. То есть Москва указала на необходимость хотя бы попытаться что-то заработать самим. Конечно, на внешнеполитических и оборонных проектах экономить не принято. Финансирование республики остается щедрым, но Москва все хуже справляется с функцией дойной коровы, говорит директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Очень плохое состояние бюджета, огромный дефицит бюджета субъектов, фактически 5% секвестр федерального бюджета, очень большие долги у регионов, 2 триллиона. Россия, в общем, вступает в бюджетный кризис.
Это как-то связано с крымскими событиями?
Нет, это раньше. Крым – это как бы еще одна гирька на эту чашу весов. Все, что я вам говорю, это данные по итогам 2013 года, пока никакого Крыма не было.
По информации московских экспертов, тема кадровых назначений в югоосетинское правительство не обсуждалась. К этому вопросу партнеры вернутся после парламентских выборов. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Книга абхазского академика Арвелода Куправа «Грузино-абхазском вооруженном конфликте начала 90-х» вызвала в Абхазии бурное обсуждение. 90-летний историк назвал конфликт братоубийственной гражданской войной. Рассказывает Виталий Шария.
В абхазском обществе разразился скандал, связанный с выходом в свет дневников военного времени пожилого ученого-академика Академии наук Абхазии Арвелода Куправа. Арвелоду Ирастовичу Куправа в нынешнем октябре должно исполниться 90 лет, но он продолжает жить активной жизнью, издавать книги, его нередко можно встретить на сухумских улицах. Изданные в прошлом году его дневники продолжили серию подобных выпущений. выпущенных в Абхазии книг, основанных на дневниковых записях 1992-93 годов и ставших яркими свидетельствами о пережитом грузино-абхазскую войну. Но для абхазских читателей резким диссонансом с представлениями о той войне, уже 20 лет называемой у нас Отечественной войной народа Абхазии, прозвучали, к примеру, такие слова автора дневников, которые мы привыкли слышать от грузинских авторов. «Это война братоубийственная, она внутренняя гражданская война». Конец цитаты. Своим недоумением поделились в тексте, помещенном на сайте Абхазия Авто, группа авторов аналитического центра Айнар, а затем секретарь Координационного совета политических партий и общественных организаций, гендиректор госкомпании Абхазхлеб Нукзар Агрба опубликовал в Фейсбуке свои размышления о горьком послевкусии от дневниковых записей. Эти записи, считает он, увы, не безупречны. Уважаемый академик, человек порядочный и высоконравственный, оказался в то же время идеалистом из вчерашней эпохи, не сумевшим вникнуть в существо процессов, приведших к грузино-абхазской войне и в ее характер. Но буквально через несколько дней после активного обсуждения в интернете выступления Нукзара Агрба в государственной газете Республики Абхазия появилась занявшая почти полосу статья доктора исторических наук Валерия Бегвала «Дневники А.Э. Куправа. Нестихающие отзвуки войны». Впрочем, если это и полемика с участниками разборок, как он пишет, с рецензируемой книгой, то весьма относительная. Да, Валерий Бегвала приводит много цитат из дневников, где их автор описывал грабежи и бесчинства со стороны грузинских гвардейцев в контролируемой ими столице Абхазии. В то же время он критикует отдельные суждения автора с тех же позиций, что и Агрба. На его взгляд, тут сказались как информационный вакуум, в котором находился тогда Арвелот и Растович, так и стереотип мышления человека, слепо верившего в советский интернационализм. На его выражение «гражданская война», пишет Бегвала, конечно, острием ржавого кинжала пронизывает сердце любого из нас. Конец цитаты. Вся эта история – лишнее подтверждение тому, что для абхазов война 1992-93 годов была национально-освободительной, и видение ее как некоего внутрисемейного конфликта представляется неприемлемым и воспринимается весьма болезненно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня Национальная служба статистики Грузии обнародовала последние данные о внешнеторговом обороте страны за январь-февраль 2014 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он вырос на 17% и составил 1,56 миллиардов долларов. О причинах беспрецедентного роста внешней торговли материал нашего корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Согласно данным Грустата, за первые два месяца этого года торговый оборот со странами Евросоюза увеличился на 11%, а с государствами СНГ на 23%. В целом за этот период экспорт вырос на 23% и составил 440 миллионов долларов, а импорт на 15% и достиг 1,12 миллиардов. Соответственно, отрицательный торговый баланс оказался равен 687 миллионов долларов, что, несомненно, является высоким показателем. Однако следует учитывать, что он перманентно снижается после смены власти в 2012 году. За отчетный период отрицательное торговое сальдо уменьшилось на 2%, а с 2012 года на 15%. По мнению большинства экспертов, именно снижение отрицательного сальдо заслуживает особого внимания. При националах были периоды, когда импорт превышал экспорт на 70%. Эксперты по-разному оценили причины столь существенного роста внешнеторгового оборота, говорит директор Центра экономических исследований Нино Евгенидзе.
Я связываю рост внешней торговли с налаживанием торговых отношений с Россией, которая продолжается на протяжении последних 8 месяцев. Эта страна уже является крупнейшим внешнеторговым партнером Грузии, хотя отсутствие дипотношений не дает ощущения стабильности, что вынуждает вести поиск других рынков.
Действительно, после снятия эмбарго на поставку грузинских товаров Россия вошла в число главных торговых партнеров Грузии, догнав по экспорту Украину. За январь-февраль объем грузинской продукции на российском рынке вырос в 5 раз, достигнув 44 миллионов долларов. Экономический эксперт Гоча Тутберидзе с осторожностью подходит к обнародованной статистике, советуя дождаться данных за более продолжительный период.
Не хочу сказать, что мы имеем дело с подтасовкой данных, однако их достоверность вызывает некоторые сомнения. В стране растет безработица, не наблюдается никакого роста промышленных мощностей. Не заметили мы и изменений, которые стимулировали бы рост экономики. Покупательная способность населения тоже осталась на прежнем уровне. Скорее всего, мы имеем дело с сезонным всплеском. Январь-февраль являются месяцами наименьшей торговой активности. Подождем результатов хотя бы за 6 месяцев.
Правительство тоже не спешит рапортовать о неслыханных победах, предъявляя обществу показатели внешнеторгового роста за столь короткий период. Выступая на заседании Кабинета министров на этой неделе, премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что, несмотря на впечатляющий рост экспорта, его одного недостаточно. Правительство приложит все усилия, чтобы превратить Грузию в региональный транзитный и логистический центр. Одним из шагов, способствующих росту экспорта, премьер считает конкурентоспособность местной продукции. Она не должна уступать импортной в качестве. Чтобы добиться этого, возможно, придется субсидировать местных производителей. Однако пока вопрос субсидий находится на стадии рассмотрения в парламенте и правительстве. Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу, и сегодня наш схинвальский корреспондент Ирина Келихсаева рассказывает об одной задевшей ее лично истории.
Месяц назад на одном из сайтов местной политической партии наткнулась на материал про героя войны, ополченца, защитника Родины, которого судебные приставы выселяют из дома. Автор материала написал, что преследуемый решил обратиться к партийцам за защитой. Описывая ситуацию, журналист указывал на немаловажные детали. Выселяемый честно и мужественно воевал с грузинскими агрессорами. На его иждивении находятся дети и мать-инвалид. Новость о том, что воина и патриота власти вознамерились лишить крыши над головой, долго и бурно обсуждали в соцсетях. Жертвы бездушного отношения сочувствовали, а государство, соответственно, ругали, на чем свет стоит. Я сознательно не называю партию, интернет-сайт и имя главного действующего лица. Мне просто хотелось бы знать, откуда берутся новые герои нашего времени, портреты которых становятся эмблемами партии или занимают почетное на условном стенде ветеранов. Фамилия человека, которого взяла под защиту политическая партия, мне ровным счетом ничего не говорила. Но несколько дней назад я случайно узнала о том, что именно он был подозреваемым в деле об убийстве Гии Хабалова, моего соседа, молодого мужчины, которого я знала с детства. Память тут же услужливо расставила по местам детали полузабытой истории. Летом 2007 года на улицу, где живут мои родители, на машине подъехали вооруженные люди в военной форме и масках. Они явились на разборку к конкретным персонам и забрали их, но по случаю прихватили с собой еще и двух находившихся в этот момент на улице местных жителей, одним из которых был мой младший брат. Избили, закинули в машину, отвезли на городскую свалку в районе села Тбет. Там избиение продолжилось. В бессознательном состоянии людей бросили умирать. Гия Хабалов умер через 2 дня, не приходя в сознание. Машину, на которой его увезли, подробно писали соседи. Впоследствии автомобиль был найден, в его багажнике обнаружили следы крови, принадлежавшие потерпевшим. Владельцем оказался сотрудник Министерства обороны, которого задержали, но спустя 8 месяцев отпустили. Сестра убитого, Эмма Хабалова, долго оббивала пороги различных кабинетов, пытаясь выяснить, почему подозреваемый был освобожден. Внятного ответа она не получила. Ей что-то говорили, что его вину доказать крайне сложно, поскольку якобы в тот день он просто одолжил машину друзьям. После смены руководства республики Эмма вновь обратилась в Генеральную прокуратуру. На данный момент решение о прекращении дела отменено, ведется следствие. Я припомнила, что за 3 месяца до трагического инцидента с Гией Хабаловым и моим братом тот же сотрудник Министерства обороны стал героем другой истории. На театральной площади Цхинвала он выстрелил в своего знакомого. Таким образом, воин-патриот из душещипательной статьи, которого вот-вот выкинут на улицу, оказался подозреваемым во вновь начатом уголовном расследовании. Я понимаю, что решения суда еще нет, и этот человек пока считается невиновным. Но стоило ли подозреваемого в убийстве делать эмблемой партии только потому, что он идеально подходит на роль невинной жертвы бездушных властей? Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжает программу размышления нашего постоянного автора Исухуми Инала Хашик. Его текст читает Андрей Бабицкий.
Можно до бесконечности ставить под сомнение правомерность крымского референдума. Там, конечно, есть до чего докопаться. Но если это всерьез, что волеизъявление жителей полуострова в меньшей степени отвечает международным стандартам, нежели смена власти в Киеве, то мне, наверное, пора в дурдом. Впрочем, со времен Ялты так называемое международное сообщество не заявляло о себе столь откровенно, опираясь исключительно на тезис «прав тот, у кого сила». По силе и степени влияния России еще далеко до былого статуса сверхдержавы. Тем не менее, в стилистике, то есть продемонстрированной решимости, что больше всего, вероятно, пугает Вашингтон и Брюссель, добиваться своего без оглядки на обстоятельства, как это произошло в Крыму, она уже почти Америка. Запад действительно, если даже не испуган, то серьезно озадачен. В августе 2008 года, когда Россия фактически в отместку за Косово признала независимость Абхазии и Южной Осетии, Кремлю была очень важна реакция внешнего мира. Тогда Москву при всех ее дипломатических усилиях поддержало всего 5 стран. Это несоизмеримо меньшее количество стран, признавших Косово. Понятно, что причиной такой разницы в оценке очень похожих с точки зрения права ситуаций выступали не сами новообразованные государства и степень их готовности к самостоятельному плаванию. Это было показателем влияния США и России в мире. Исходя из результатов этого противостояния, Вашингтон должен был решить, что, отправив Россию в нокдаун, он раз и навсегда указал ей на ее сугубо подчиненное место в иерархии тех, кто принимает решения на этой планете. Но никогда не говори никогда. Принимая решение по Крыму, президент Путин даже не посчитал необходимым оглянуться по сторонам. Ему не важно было, что скажут и предпримут вечные друзья-соперники, каково соотношение сил, симпатий и так далее. Важно было вернуть в родную гавань некогда потерянную территорию. И он это сделал. Если стороны не договорятся и не выработают новых правил игры, не разграничат сферы интересов, новых Крымов не избежать. Пока же явно никто не может с холодной головой просчитать всех последствий и попытаться выработать компромиссы, поскольку эмоции бьют через край. Очевидно, что санкции не вернут Крым в украинское пространство. Он ушел безвозвратно. Но, оценивая ситуацию, все стороны продолжают жестко держаться собственной непримиримой правды. Может, стоит обнулить взаимные претензии и для начала признать то, что уже по факту сложилось? России – независимость Косово, США – государственность Абхазии и Южной Осетии, а Крым – субъектом Российской Федерации. И затем, отказавшись от практики высокомерия и обмана, решать возникающие проблемы сообща. А иначе мало никому не покажется.
Андрей Бабицкий читал блог нашего сухумского автора Инала Хашик.
«Эхо Кавказа».
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикации из Тбилиси. Каждый четверг – обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
«Читаем прессу».
Автор газеты «Республика» Эл Джоев пишет о том, что большое количество партий на предстоящих парламентских выборах может усложнить процедуру голосования. От каждой партии на участках может находиться по 2 наблюдателя. Приплюсовываем сюда членов избирательной комиссии и приходим к выводу, что в местах голосования будет не протолкнуться. Особенно на тех участках, которые расположены в небольших помещениях. Джоев даже указывает на несколько таких по городу. Автор подсчитал, что в среднем для того, чтобы проголосовать, гражданину необходимо 10 минут. Так что заторов при волеизъявлении не избежать, говорится в статье. Эту проблему, полагает журналист, следует решать уже сейчас. В материале также говорится и о другой особенности предстоящего плебисцита. В числе 15 политических объединений, идущих на выборы, впервые не указывается партия власти, если таковая вообще есть.
На это же обстоятельство обращает внимание Евгений Крутиков в своей статье, опубликованной агентством «Регнум». Крутиков констатирует, что у Леонида Тибилова нет никакой партийной опоры, а технологии, использовавшиеся в течение 2 лет администрации президента, просто перестали работать. Его привычная тактика – выждать, когда все выскажутся и подвести черту, на сей раз дала сбой. По сути, у действующей власти может вовсе не оказаться никакой опоры в новом составе парламента. А о какой тогда сложенной работе исполнительной ветви власти можно будет говорить, задается вопросом журналист. В статье также отмечается, что многие участники предвыборной гонки не желают отказываться от услуг приглашенных пиар-технологов, несмотря на их провалы в ходе предыдущих выборов. За последние годы на этом подорвалась уже не одна контора политических технологий, однако ряд партий и их руководители продолжают упорно цепляться за проверенные кадры и их советы. А это обещает нам предвыборную кампанию интересную, если смотреть со стороны, неприятную, если вблизи, и грязную, если в ней участвовать, даже пассивно, пишет Евгений Крутиков. В этом году для выпускников школ Южной Осетии будет выделено 4 целевых места в Академии Государственной пожарной службы Российской Федерации и Академии гражданской защиты Российской Федерации, пишет РЭС со ссылкой на пресс-службу МЧС Южной Осетии. Ведомство также указало, что в настоящее время в вузах МЧС России обучаются 15 курсантов из Южной Осетии, и 2 из них уже в этом году вернутся на родину квалифицированными специалистами. Создается впечатление, что после присоединения Крыма российское политологическое сообщество получило задание отговорить Южную Осетию от идеи вхождения в Россию. Причем задание это было поставлено с таким условием, чтобы объяснение нашлось на любой вкус и цвет, пишет в своем блоге на сайте «Кавказский узел» Алан Парастаев. В первую очередь он указывает на президента Института стран СНГ Константина Затулина, заявившего, что это невыгодно для России. По мнению же Яны Амелиной, которую цитирует автор текста, фактор разделенного народа несуществен для осетин, и для них войти в состав России будет лучше в качестве отдельного субъекта. Но тут налицо явное игнорирование внутриполитической стратегии руководства уже России, которая направлена на укрупнение регионов, недоумевает Алан Парастаев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Грузии начинается борьба с так называемыми бионаркотиками. Речь о разных веществах, которые чаще всего не фигурируют в списках наркотических средств. В разных странах они известны под разными названиями. Недавно МВД Грузии внесло 9 бионаркотиков в список запрещенных веществ. Однако их существенно больше. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Аромат благовоний спайс вызывает прилив энергии и вместе с тем стимулирует и успокаивает. Растения, содержащиеся в спайс, часто использовались в различных ритуалах древними культурами во всем мире. Так, один из интернет-магазинов рекламирует экзотические благовония. В разных странах Европы, а также в США, эти похожие на сушеные табачные листья благовония известны как К2 или спайс. В Грузии их прозвали бионаркотиками. Они свободно продаются в интернете под видом ароматизированного табака, пищевых добавок и травяных свечей. По сути, под определение бионаркотика подпадают самые разные химические соединения, которые не входят в список запрещенных, рассказывает директор наркологического центра Грузии Гела Лежава.
За последние 10 лет наркомафия начала изготовлять так называемые новые психоактивные вещества, которые имеют отличные от уже известных наркотиков формулы. Эти формулы необходимы для того, чтобы они не попадали под запрет на наркотические вещества, которые установлены Организацией Объединенных Наций. Они выпадают из списка контролируемых веществ. В настоящее время их более 170. С каждым годом нарастает выпуск этих веществ.
Регулярное потребление бионаркотиков может привести к расстройству жизненно важных функций организма и даже смерти человека. Поэтому спустя 4 года после появления этих продуктов в Грузии правительство решило активно бороться с их распространением и потреблением. МВД Грузии приобрело специальные приборы для обнаружения в человеческом организме психоактивных веществ. Пока речь идет о 9 видах бионаркотиков, которые недавно были внесены в список запрещенных веществ. Теперь их потребителям, как и распространителям, будет грозить до 5 лет лишения свободы. Однако 9 продуктов – лишь капля в море. В глобальной сети можно приобрести сотни и даже тысячи бионаркотиков, говорит профессор в области уголовного права и криминологии Георгий Глонди.
Их одурманивающее действие придется доказывать каким-то образом, потому что под общие клещи они не подойдут. Трудно сказать, вот что является наркотиком и что нет. Любой, в принципе, какой-то химический препарат, большинство даже медикаментов, они воздействуют на человека, зависит от дозировки и применения. Тоже можно надышаться ацетона и можно получить тоже летальный исход.
Вероятно, поэтому в правительстве решили начать антинаркотическую информационную кампанию. Представители Минобразования, МВД и Министерства спорта и по делам молодежи регулярно посещают школы. Между тем, эксперты указывают на побочный эффект такой шумной кампании. Бионаркотики получили неплохую рекламу, а значит, могут стать еще популярнее среди потребителей легких наркотиков. Сергей Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.эхокавказа.ком. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.